Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Концерт Спивакова в Нью-Йорке. Клубок противоречий. Премьера Рахманинов. 200 лет Генри Тора. Чарльз Айвс. Россия и Америка. Череда иллюзий. Гость американского часа – историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее не просто говорят, а, можно сказать, даже кричат о Спивакове и о его гастролях в Нью-Йорке.
Ну что ж, Соломон, давайте поговорим об этом концерте в Карнеги-Холл. И я бы сказал, что этот концерт – клубок противоречий, который позволяет обсудить самые острые и актуальные проблемы культурной жизни и Нью-Йорка, и России.
Вы знаете, Саша, для меня этот концерт, Спиваков приехал со своим знаменитым коллективом «Виртуозы Москвы», который он возглавляет уже много лет, оставил этот концерт на меня грандиозное впечатление, в первую очередь художественное впечатление. К моему сожалению, концерт также сопровождался, назовем это политической, хотя для меня это квазиполитическая акция, пикетом у здания Карнеги-Холл.
Вы знаете, теперь, когда приезжают артисты из России, артисты, которые поддерживают агрессию Путина в Крыму и в Украине, это часто происходит. И, как вы мне с горечью сказали, что раньше театр начинался с вешалки, а теперь с пикетов.
Я полемику с вами по этому поводу, конечно, мы здесь не будем вступать, а просто я сформулирую свою позицию на этот счет, если вы не возражаете. Я являюсь сторонником сближения, а не противостояния народов. И одним из главных инструментов такого сближения я считаю культурный обмен. Мне лично попытки ограничить и сорвать такой обмен не представляются признаками принципиальности или силы. Они являются признаками слабости. Мы можем вспомнить соответствующие примеры из истории. Вот, Первая мировая война, например, когда во всех противоборствующих странах стали раздаваться громкие крикливые голоса о том, что нужно запретить культуру врага, поскольку это, значит, каким-то образом препятствует достижению благородной и высокой цели. В России запретили немедленно Вагнера, во Франции, как мы знаем, раздавались тоже крики о том, что нужно ограничить исполнение немецкой музыки. Для меня образцовым персонажем вот во всей этой истории является Марис Равель, о котором мы уже говорили, которого я очень высоко ценю как композитора, но еще больше сейчас стал ценить как замечательного человека, потому что он пошел добровольцем на фронт, чего совершенно не должен был делать, его не хотели брать, он настоял на этом. Он отморозил себе ноги, потерял там свое здоровье, но он был абсолютнейшим противником ограничения исполнения немецкой музыки и говорил, что Шёнберг, который, кстати, как композитор, ему совершенно не был по душе, что он за то, чтобы исполняли и Шёнберга, и представителя другой вражеской страны, Венгрии, значит, это Австро-Венгерская империя, Бартока и так далее, и так далее. То есть он защищал Шёнберга и Бартока от французских националистов. И вот эта позиция мне чрезвычайно близка. И то же самое я могу сказать, скажем, о ситуации в послевоенном Советском Союзе, когда резко был ограничен культурный обмен с Соединенными Штатами, это было свидетельство слабости Сталинской империи, а вовсе не силы. И поэтому я считаю, что, признавая абсолютно право на демонстрации и пикеты в рамках закона и порядка, что лучше было бы обходиться без них.
Вы знаете, Соломон, я выслушал вашу точку зрения, и не вступая в полемику, как вы сказали, должен все-таки сказать несколько слов и о своей точке зрения. Я совершенно с вами согласен. Я всегда считаю, что пусть лучше звучат скрипки, чем пушки. И в любом случае хорошо, что музыка звучит в Карнеги-Холл. Но пикеты, о которых вы говорили, я как раз проходил мимо Карнеги-Холл в день концерта и увидал этих людей, которые там стоят. Среди них оказались знакомые. Одна грузинская журналистка, которая помнит еще грузинскую войну. Другие люди из Украины. Много было людей. Много было детей, которых привели родители. Были остроумные плакаты, в том числе «Маэстро, урежьте марш». Это из цитаты из «Мастера и Маргариты». И о чем говорили эти люди? Они говорили о том, что они тоже за культурный обмен. На самом деле они полностью на вашей стороне. Они тоже считают, что культура всегда должна налаживать мосты. Но они считают, что великие художники, особенно если они великие художники, должны нести ответственность за свою политическую жизнь. Они должны нести ответственность за свои взгляды. И они предъявляют Спиваку в данный момент счет за то, что он поддержал агрессию Путина в Украине. Не больше и не меньше. Вы знаете, недавно Борис Акунин, наш Гриша Чхартишвили, написал письмо тем людям, которые поддерживали Путина в его агрессии. И он спросил, ну теперь, когда уже 10 тысяч человек погибло, когда сотни тысяч беженцев из Украины, когда Россия стала изгоем мировым, вот теперь вы по-прежнему поддерживаете Путина? Вы не жалеете о своих словах? По-моему, там было 100 человек, к которым он обратился, и все они сказали, не жалеем. Они должны нести ответственность какую-то за свое решение. И я против того, чтобы их концерты отменяли. Я против того, чтобы им мешали выступать. Но я за то, чтобы им напомнили о их гражданской ответственности, в том числе и Спивакову. Я не призываю вас полемизировать. Вы высказали свою точку зрения, и я высказал свою точку зрения. А теперь поговорим о музыке.
Знаете, я должен сказать, что концерт на меня этот произвел просто потрясающее. Вот именно потрясающее впечатление. Ведь я за деятельностью московских виртуозов слежу буквально с почти самого начала их работы, и этот оркестр Спиваковский прошел через несколько составов, самый знаменитый из которых был первый состав. Он набрал тогда молодых музыкантов, вложил в это вообще всю свою душу, репетировали по ночам. Это все было на голом энтузиазме. Он создал феноменальный камерный оркестр, который не просто сравнялся с камерным оркестром Баршая, лучшим тогдашним советским камерным оркестром и одним из лучших мировых оркестров, но в каких-то элементах может быть вот такой чистой виртуозности, вот именно потому он назывался «Виртуозом Москвы», может быть, даже и превзошел его. Потом с этим оркестром произошло так. Многие, большинство даже, по-моему, по разным причинам решили, им предлагали на работу в Испании, и они выбрали эту работу, и в итоге разъехались по свету, работают в разных местах. Потом второй состав и еще какой-то состав. И Спиваков сам в разговорах со мной никогда не скрывал, что он первый состав как бы считает лучшим. Вот что такого вот энтузиазма и вот таких высот мастерства уже трудно было достичь. И когда я пришел, я знал, что все это будет на высочайшем уровне. Но когда они начали играть «Дивертисмент Моцарта», с этого начался концерт, я просто ахнул. Это было нечто неописуемое. Та легкость, изящество, при этом какая-то душевность. Моцарт и Бетховен для меня сегодня это два композитора, которым нужно подбирать какой-то ключ современный. Это очень трудные композиторы для исполнения.
Почему? Заигранные?
Каждый данный момент бывает композиторы, которых играть легче, проще, понятнее, как сделать их современными. Потому что в моем представлении музыка должна быть современной. Ты должен ощущать ее как свою. Вот для меня это главный основной критерий. И с двумя композиторами у меня на этот счет крупные проблемы. Моцарт и Бетховен. Я не очень понимаю, каким должен быть современный Бетховен, чтобы вот слушать его на том уровне энтузиазма, которого он, безусловно, как один из величайших композиторов, заслуживает. И у меня есть такой простой критерий, что такое искусство вот современное. Что делает человека, автора, современным? Это когда за него не стыдно. Когда вот не стыдно читать стихи вслух, когда не стыдно читать прозу вслух, когда ты слушаешь музыку, как будто ее написал твой современник, твой собеседник. И с Бетховеном, и с Моцартом у меня в этом смысле проблема. И вот я услышал современного Моцарта.
И что же в нем было современного Спивакова?
Это был человек не в парике, не в кафтане каком-то. Это был действительно человек с улицы, в джинсах, необыкновенного изящества, необыкновенной глубины, но в нем не было никакой вот этой вот условности, никакой музейности. И достигалось это виртуозным взаимодействием Жора и его музыкантов, которые на предельном, во-первых, энтузиазме это играли. Во-вторых, вы знаете, вот это удивительно. Ведь Спиваков замечательный скрипач. И оркестр этот играл как один большой Спиваков. Кажется, что это невозможно,
но
это так.
А как он достигает этого?
Многими вещами. Во-первых, конечно, тем, что они знают, что играют с замечательным великим скрипачом. Во-вторых, работой Спивакова он оставляет свои штрихи каждому музыканту. Пишет в его партии своей рукой. Это грандиозная гигантская работа.
То есть он расставляет акценты как-то.
Да, абсолютно. Все. И вот таким образом происходит это безусловное вот чудо. Просто чудо. Этот дивертисмент оставил меня, просто, что называется, бездыханным от восторга.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в нью-йоркской студии «Радио Свобода». А теперь наша новая рубрика «Премьера».
Я хочу показать отрывок из записи, которая только-только вышла и, по-моему, еще даже недоступна для продажи, а может быть уже доступна, но в любом случае мы покажем вам ее. Первым запись называется «Русь святая». И выпущена она Национальным филармоническим оркестром России, дирижером которого и художественным руководителем является Владимир Судаков. Он вообще вот в последние годы и даже уже десятилетия все больше показывает себя как крупнейший интерпретатор в области дирижирования. И я должен сказать, что вот мне кажется, что его интерпретации русской музыки являются дефинитивными на сегодняшний момент. То есть вот мы говорили с вами о ощущении современности, вот его трактовки русских сочинений, русской классики, вот является теми современными прочтениями, которые сдувают условную пыль, конечно, никакой пыли на них на самом деле нет, но вот какую-то условную пыль, какую-то вот такую условную стружку, что называется, они снимают, и эти сочинения во всей своей первозданной красоте перед нами появляются. На этой пластинке записаны кантаты Иоанн Дамаскин Сергея Танеева, один из величайших опусов русской религиозной музыки, затем колокола Рахманинова на тексты Эдгара Аллана По. Это тоже грандиозный опус. А я хочу показать отрывок, тоже записанный на этом диске. Это молитва «Тебе поем» для хора капелла из литургии святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова. Это, по-моему, нечто совершенно божественное по своей красоте и по своей чистоте. Итак, Сергей Рахманинов, «Тебе поем».
Теперь мы поговорим о крупном культурном юбилее, который отмечает вся Америка, а вместе с ней и все любители чтения в мире. Этим летом исполнилось 200 лет со дня рождения Генри Тора. Генри Тора для меня очень специальный писатель. Дело в том, что, как все мы, как вы уверен, как и я, любили американскую литературу, когда мы жили в Советском Союзе, и для нас американская литература рифмовалась с русской литературой, с современной нам литературой. Ну, скажем, Селлинджер с Аксеновым. Хемингуэй рифмовался со всеми писателями, потому что они все ему подражали. Фолкнер рифмовался с деревенщиками и так далее, и так далее. И мы очень хорошо знали современную американскую литературу, и когда я приехал в Америку, я все время искал вот этих вот героев. Героев Селлинджера, героев Фолкнера. И никого, конечно, не находил. Однажды я видал грузовик, на нем было написано «Хемингуэй». Я подумал, что они могут перевозить? Книги Хемингуэя. Оказалось, что это просто фамилия. Они перевозили мебель. Хемингуэй – это и есть Хемингуэй. Но чем дольше я жил в Америке, тем больше я опускался вглубь Америки. И тем больше я понимал, что основы американской литературы были заложены в XIX веке. Сначала это был Марк Твен. Марк Твена я открыл для себя, когда прочитал по-английски «Гекльберри Финна». Эта книга совершенно потрясающая и основополагающая для американского духа. Хемингуэй считал, что это главный роман XIX века. «Моби Дик» — книга, к которой я постоянно возвращаюсь, она наполняет меня каким-то мистическим трепетом. Но любимым моим писателем стал Генри Тора. Его книга «Олден» произвела на меня впечатление ошеломляющее. Настолько ошеломляющее. Я никогда не читал ее в России, я прочитал ее только в Америке. Она настолько поразила меня, что я почти каждый год приезжаю на этот самый Олден. Олден – это небольшое озеро, необычайно красивое, потому что оно покрыто мрамором. Там какое-то мраморное дно, и очень глубокое, и очень чистое. Именно оттуда привозили лед. Раньше ведь не было холодильников, и лед выпиливали зимой из этого озера, доставляли на корабли и отправляли аж в Индию. И Олден был знаменит своим качественным льдом. Именно там Торо построил хижину, которую 2 года прожил, и описал свою жизнь в этой хижине в книге Олден. И я приезжаю туда, на место, где стояла хижина. Никакой хижины не осталось, потому что, когда он кончил свой эксперимент, хижину разобрали, чтобы ничто не портило девственность этого озера. Но там лежит груда камней, куда каждый добавляет свой камень. Такое паломничество к Торо. Надо сказать, что тропа не зарастает, потому что рядом построили подобную хижину, только уже реплику. И там мы можем посмотреть, в каких условиях он жил, в каких он условиях писал. Для меня литература Торо неповторимое обаяние хранит и особый юмор. Мне так нравится его сухой, сдержанный философский юмор, что я постоянно его цитирую. Ну, например, у него была такая история. Он принес красивый камень, известняк. Он очень интересовался, естественно, историей. И положил его на свой стол. А хижина вся крохотная, и столик у него был маленький. И он сказал, ну, смотрите, лежит этот камень. Надо когда каждый день с него стряхивать пыль. А у меня еще в мозгах вся пыль не стерта. Как же я буду жить с этим камнем? И выбросил этот камень. И, знаете, для меня Торо был некоторое противоядие против Америки, потому что я представлял себе, что Америка такая прагматическая страна. Страна, где все связано с деньгами, страна, где поклоняется успеху. Но Торо прямая противоположность этому. Он такой Вуди Аллен 19 века. Он точно не похож на стандартного американца в нашем представлении. И для меня это открытие было основополагающим, потому что я увидел, что Америка – это страна-эксперимент. В Америке есть место для всего. Нет такого типичного американца, нет такой типичной Америки, она разная. И Торо – это тот человек, который всегда показывает, как можно жить иначе, как можно жить красиво, как можно жить по-своему и как можно превратить свою жизнь в эксперимент. А что для вас, Торо?
Вы знаете, я не такой большой поклонник Торо, как вы. Моим любимым американским автором является все-таки Хемингуэй. Я в этом смысле традиционалист. А вторым автором, который на меня произвел огромное впечатление, в этом уж совсем уже является, наверное, по теперешним представлениям таким массолитом, это О. Генри. По-моему, он все-таки недооцененный человек. Его считают журнальным, чтивым таким. Он ведь необычайно глубок, необычайно изобретателен и колоссальный мастер. Я с большим удовольствием уже здесь, в Советском Союзе, я этого не знал, я прочел предисловие Замятина к изданию о Генри, где он невероятно высоко ставит о Генри. Он называет его не обинуясь гением, и это Замятин, тоже большой мастер.
Замятин любил и понимал сюжетную прозу. Но нам еще очень повезло с вами, потому что не только с вами, а со всеми русскими читателями, потому что у Генри был известен нам прекрасным переводе Корнея Чуковского. Лучшие его рассказы «Благородный жулик», например, они составляют жемчужину русской прозы, потому что они написаны и переведены совершенно замечательно. Но вернемся к Торо.
Торо для меня в первую очередь это музыка. Частично музыка Кейджа. Вот вы заговорили о том, что Торо – это великий экспериментатор. Это очень интересно, потому что Кейдж тоже экспериментатор. Торо на него оказал грандиозное влияние. Это особая история, а вот есть такой композитор, о котором, я думаю, не так много на сегодняшний момент вспоминают в России, хотя в Советском Союзе, должен сказать, он был довольно популярен, ну, что называется, широко известен в узких кругах. Это Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874 и умер в 1954 году, то есть он прожил 79 лет. Это, в общем, очень солидный возраст. А главное, что это, вот эта жизнь охватила, ну, совсем уже такие разные эпохи. Айвс тоже был таким экспериментатором и эксцентриком тоже, как Торо, как Кейдж. Я нашел для Айвса определение вот такое. Оно, может быть, необычно звучит, но по сути своей мне представляется справедливым. Я его называю американским Глинкой. Кажется, это парадоксом. Совсем разные времена. У Глинки очень благозвучная музыка, у Айвса, наоборот, она вся совершенно растрепана. Но они оба были гениальными дилетантами. Ну, Глинка вообще, как бы, за исключением музыки, он всю жизнь, так сказать, провел таким Багичем. Айвс работал, он был страховым агентом.
Это какое-то проклятие американских культурных деятелей, потому что Уоллес Стивенс тоже был страховым
Но
агентом.
Но Айвс любил свое дело.
Уоллес Стивенс тоже любил свое дело и хвастался тем, какие небоскребы он застраховал в Хартфорд.
А Айвс написал даже специальное такое, как бы, пособие по страховому делу. То есть он относился к этому совершенно ответственно. При этом он писал всю жизнь музыку, которую стали признавать уже где-то действительно вот где-то 30-е, 40-е годы, ближе к смерти Айсовской. Он был, конечно, очень парадоксальным человеком. Мне рассказывал Элиот Картер, известный американский модернист, который сам умер в чрезвычайно преклонном возрасте, ему было, по-моему, 100 с лишним лет.
Я слышал, как он играл на скрипке на концерте, ему было почти 100 лет. Я никогда в жизни не видел такого старого музыканта.
Так вот, он рассказывал, как он пришел как-то в гости к Айсу, который, конечно, для всех молодых модернистов, каковым являлся тогда Картер, был таким живым божеством, что называется. Они все у него учились. Он пришел к Айсу и застал его за довольно необычным занятием. Айс держал перед собой партитуру одного из своих ранних сочинений, которые были в свое время вполне благозвучной манере написаны, и тщательно исправлял все консонансы, то есть благозвучные созвучия, на диссонансы. И вот это была вот его манера. Вот он эволюционировал. Вот тогда он писал эту музыку в виде консонансов, а теперь он эволюционировал.
Это мне напоминает Катаева и его теорию мавизма.
Это чрезвычайно делает затруднительным вообще какую бы то ни было интерпретацию и каталогизацию творчества, потому что ты никогда не понимаешь, где, в какой момент была проделана вот эта вот редактура, которая сделала из благозвучного сочинения абсолютно диссонансное модернистское сочинение. Причем он совершенно не считал, что это подлог. Он всю свою музыку рассматривал как нечто, так сказать, находящееся в бесконечном движении, и так вот совершенно спокойно и наивно всю ее переправлял. И он, в частности, таким же образом написал грандиозное сочинение, это его фортепианная соната номер 2 под названием «Конкорд, Массачусетс, 1840-1860 годы». Так она и называется. Это почти часовое сочинение невероятной сложности пианистической, где 4 части. Каждая часть названа именем одного из вот этих трансценденталистов. То есть первая часть называется «Эмерсон», вторая часть называется «Готтерн», Натаниэль Готтерн, известный американский писатель из этой группы. Третья часть называется «Олкоты». Это семья Олкотов, отец и дочь Олкоты, которые участвовали в этом движении. И, наконец, четвертая часть, которая нас и сейчас и будет интересовать, она носит название «Тора». И я должен сказать, что из опусов Айса, вот соната «Конкорд», при ее колоссальной трудности, является одним из самых популярных сочинений, наиболее часто исполняемым. Десятки пианистов ее делали. Причем он начал работу над этой сонатой в 1904 году, кончил ее в 1915, но потом он еще сделал новую совершенно версию в 1947 году. А потом еще есть и другая новая реконструкция, есть оркестровые версии этого сочинения. А мы покажем отрывок из этой сонаты «Конкорд», из четвертой ее части «Тор», в исполнении замечательного американского пианиста Джереми Денка. Опус – это такой американский импрессионизм, если угодно, американский Дебюсси. С какими-то такими усложнениями. Айс всегда подчеркнул, что это не портрет Тора, это его впечатление общее от чтения Тора, вот схожие с теми, о которых говорили вы.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Россия и Америка. Череда иллюзий. Гость «Американского часа» – историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Россия и Америка. Череда иллюзий. Гость «Американского часа» – историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Накануне встречи Трампа и Путина в Гамбурге «Нью-Йорк Таймс» напомнил своим читателям о другом контакте лидеров двух стран – Кеннеди и Хрущева. Их разговор, как вспоминают очевидцы, начался с того, что советский президент, демонстрируя радушие, шутливо сказал Кеннеди: «Помните, что мы за вас голосовали». Это та фраза, пишет журналист, которую Трамп больше всего боялся услышать от Путина. Этот исторический анекдот, ставший столь актуальным в связи с расследованиями контактов трамповских сотрудников с российскими властями накануне выборов, позволяет ставить происходящее сегодня в исторический контекст. Чем, собственно говоря, постоянно занимается «Американский час» в целом и наш коллега Евгений Аронов в частности. Его сегодняшний материал лучше всего начать с цитаты. С конца XIX века и по сей день ведущие американские специалисты по России не боялись делать самые смелые прогнозы по поводу ее политического будущего. Они были уверены, что не за горами то время, когда Россия, пройдя через революционные преобразования, станет либеральной демократией под стать Америке. Их предсказания, как мы знаем, оказались неточными и по сути, и по срокам. Хуже того, своими фантазиями они заслонили от американской публики картину реальной России и усугубили антироссийские настроения в обществе, которые отрицательно сказались и на климате американо-российских отношений на межгосударственном уровне. Тем не менее, американцы сохраняют веру в то, что им ведомы судьбы России и путь, по которому ей следует двигаться в своем развитии. Автор этих строк – профессор университета Ратгерс Дэвид Фогельсон. С гостем «Американского часа» беседует Евгений Аронов.
Проповедники Пуритане, формировавшие идеологию первых европейских переселенцев, изображали Америку как «новый Иерусалим», должный нести свет истины погрязшим во тьме народам. Истины и в плане личной морали, и в смысле идеального общественного порядка. В конце XIX века, когда Америка стала крупной державой, наряду с религиозными проповедниками в ней появились и вполне светские комментаторы, проникнутые, правда, тем же мессианским духом. Как отмечает наш гость профессор Фогельсон, страсть светских миссионеров к переустройству жизни чужих народов была тем сильнее, чем явственнее они ощущали разрыв между идеалом и реальностью Нового Иерусалима. Иными словами, активный прозелитизм, устремленный вовне, помогал скрадывать внутренние сомнения реформаторов относительно совершенства самой Америки. Двум таким светским проповедникам Дэвид Фогельсон посвятил свою книгу «Миссия Америки и империя зла». Один жил в конце XIX – начале XX века, второй – в середине XX. Обоих звали, потрясающее совпадение, Джордж Кеннон. Они даже были дальними родственниками. Второй Кеннон – Джордж Фрост, дипломат и автор послевоенной стратегии сдерживания Советского Союза, ближе к нам по годам жизни и поэтому лучше известен, чем его предок, хотя последний в свое время пользовался не меньшим авторитетом и влиянием, чем первый. Оба Кеннона, еще одно совпадение, родились в один день и в один месяц. Как-то раз они даже встретились и долго беседовали о России. Вскоре после выхода книги профессор Фогельсон написал статью в сборник памяти российского американиста Александра Фурсенко, в которой довел свой рассказ о предвозвестниках либерального будущего России до настоящего времени. К двум Кеннонам был добавлен Майкл Макфол, несколько лет прослуживший при Обаме послом в Москве.
Моя книга и эссе о рисках, сопутствующих политическим пророчествам. С конца XIX и до начала XXI века, от Кеннона-старшего до Майкла Макфола, мы видим повторение примерно одних и тех же сомнительных политических подходов и вытекающих из них аналогичных сомнительных следствий. Мои протагонисты неизменно противопоставляли русский народ власти и считали, что народ в массе своей настроен более демократично, чем правящий класс. Все трое были убеждены в том, что им открылось будущее России. Им также казалось, что они знают, как можно форсировать наступление этого будущего. Реакция на несбывшиеся прогнозы и их самих, и их окружение тоже была удивительно схожей и весьма опасной в своем деформирующем влиянии на американо-российские отношения. Наши расчеты, дескать, не оправдались не потому, что были ошибочными, а лишь по причине наличия в России мощных реакционных сил, не желающих ей добра.
Политическое прогнозирование и впрямь дело неблагодарное. Но не кажется ли вам, что консерваторы, например, Ди Кюстин и Ди Токвиль в XIX веке, или Роберт Конквест и Ричард Пайпс в XX, избежали ошибок либералов, хотя бы в той мере, что не предсказывали разворота России на западный путь развития?
Well, I think even George F. Kennan shared...
Кеннон-младший и Пайпс сходились во мнении, что советский режим недолговечен, хотя и расходились в анализе причин, которые приведут к его краху. В принципе, я бы сказал, безоглядный оптимизм и тотальный пессимизм в отношении будущего России есть две стороны одной медали. Нельзя забывать, что появляются правители, ориентированные на модернизацию страны, и это лучшее лекарство от уныния по поводу того, что Россия, мол, всегда будет жить при деспотизме, который она сама якобы выбирает и к которому стремится. Беспросветный пессимизм оказывает столь же деформирующее влияние на политику в отношении России, что и неизбывный оптимизм.
Соединенные Штаты в течение первых 100 лет после обретения независимости поддерживали дружественные, а может, подспудно даже союзнические отношения с Россией. Обе державы были стратегическими противниками Британской империи. Только после покушения на Александра II в 1881 году в Америке начало циркулировать мнение, что народовольцы, убившие царя, являются горячими приверженцами идеи республиканизма, и что распространение в России политических идеалов Америки приведет к краху царской деспотии.
Джордж Кеннон-старший был, помимо всего прочего, путешественником. Он приезжал в Сибирь еще во второй половине 60-х годов XIX века. У него сложились хорошие отношения с царскими чиновниками, и поначалу он новомодных взглядов на Россию не разделял. Смена позиции произошла лишь во второй половине 1880-х годов, после знакомства с революционерами, сосланными на Урал. О них он напишет впоследствии фундаментальный труд. Преданность теологии Кальвина, в которую он был возвращен, Кеннон к тому времени утратил. Республиканизм стал для него новой верой, а ее апостолами – российские политкоторжане, которых, выражаясь современным языком, он беспрестанно пиарил в своих статьях, книгах и, главное, публичных лекциях. Он любил рассказывать, как ссыльные шили из красно-бело-синих лоскутов американский флаг по случаю столетия Соединенных Штатов в 1876 году. В 1901 году царское правительство объявило его персоной нон-грата и выслало из страны. Непосредственную связь с Россией он потерял, что, впрочем, ничуть не помешало ему декларировать и после революции 5-го года, и после свержения монархии в феврале 17-го, что Россия стремительно и необратимо сделала выбор в пользу демократии американского образца. Слабость демократических институтов и идеологический раскол в российском обществе он отрицал. Последующие события страшно разочаровали и самого Кеннона, и его многочисленную аудиторию, включая политиков и общественных деятелей, и окрасили их представления о России в крайне негативные тона. Падение монархии, по мнению администрации Вудро Вильсона, должно было поднять боевой дух русской армии на небывалую высоту. Словами самого президента, адресованными Конгрессу в апреле 17 года, русские автократы испокон веков являлись инородцами, простые же русские люди всегда были в глубине души демократами, и поэтому воевать за демократический строй они будут более отважно, чем за царя. Таким образом, рано или поздно они покончат с большевизмом в масштабах всей страны.
Еще в конце сентября 20 года Кеннон предсказывал Врангелю победу в Крыму, рассказал профессор Фогельсон. Так ошибался в прогнозах серьезный исследователь России, знавший ее не понаслышке и сумевший заразить своими ошибочными прогнозами опытных и прагматичных политиков. Идеологическая установка восторжествовала над позитивными знаниями. Теперь о Кенноне-младшем. Он учился в престижном Принстонском университете, в аспирантуру поступил в Берлине, там много общался с российскими политэмигрантами. В 1931 году в письме другу он писал, что Россия и Запад – структуры антагонистические, и что через 30 лет одна из них обязательно уничтожит другую. Он промахнулся на 30 лет, напоминает Дэвид Фогельсон. Недооценил прочность советского режима. В Впоследствии многие советологи на Западе, гипертрофированно отреагировав на промашку патриарха, ударились в противоположную крайность – переоценку прочности режима.
Мне близко многое из того, о чем писал Кеннон-младший после ухода с государственной службы в начале 1950-х годов. Он вернулся в Принстон, вновь занялся изучением российской истории, и его взгляды претерпели изменения. Они стали менее идеологизированными. Кеннон изжил в себе потребность полемизировать с советскими пропагандистами. Впрочем, с уменьшением идеологизации уменьшалось и влияние Кеннона на формирование текущей политики в отношении СССР, которая достигла пика в конце 40-х, когда он сформулировал свою глубоко идеологизированную стратегию сдерживания. В 1933 году Рузвельт отправил Кеннона открывать американское посольство в Москве. Человек, который всего двумя годами раньше был настроен крайне враждебно к СССР, по прибытии в Москву стал высказываться о советском строе более примирительно. Ему импонировал оптимистический дух первых советских пятилеток, разительно контрастировавший с пессимизмом, разъедавшим Запад в период Великой депрессии. Негативное отношение к режиму вернулось в годы Большого террора, унесшего жизни многих советских деятелей, с которыми он дружил, включая генералов, признававшихся ему, что мечтают стряхнуть с армии гнет идеологических надсмотрщиков. Как бы то ни было, в 1938 году, оглядываясь на первые годы, проведенные в Москве, Кеннон обронил ностальгически: «Нам не хватило совсем малого, чтобы искоренить недоверие СССР к Америке». Еще в 1942 году, будучи в командировке в Португалии и незадолго до окончания войны, когда он снова приехал в Москву, Кеннон, никогда прежде не выказывавший интереса к религии, стал делать смелые прогнозы, говоря, что спасение России принесет православие. Большевики, дескать, как ни старались, не смогли выкорчевать веру из русских сердец. Пробуждение религиозного сознания в Советском Союзе очевидно всем нам, воспитанным в христианской среде, писал Кеннон, и настоятельно рекомендовал Вашингтону организовать через радиовещание и другие средства поддержку верующих в СССР как силы, единственно способной сокрушить большевистский тоталитаризм. «Иностранное вмешательство к добру не приведет», — настаивал он, отрекаясь, по сути, от своих прежних взглядов. «Лучше дать русским возможность самим определять путь, по которому они захотят пойти».
Следующий герой — наш современник Майкл Макфол, ученый, политический обозреватель, дипломат, стипендиант престижного фонда Сесила Родса. В Оксфорде написал кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию СССР и США на повстанческие войны на юге Африки. Профессор элитного Стэнфордского университета в Калифорнии. С начала до середины 90-х годов был связан с Национальным демократическим институтом, содействующим становлению гражданского общества в развивающихся странах. Назвал себя в интервью специалистом по демократии, антидиктаторским движениям, революциям. Был консультантом партии «Яблоко», «Выбор России», избирательного штаба Бориса Ельцина на выборах 1996 года. С декабря 2011 и по февраль 2014 посол в Москве.
Макфол громко заявил о себе еще в середине нулевых, будучи консультантом администрации Буша-младшего. Его влияние на верховного главнокомандующего было, правда, небольшим. Близкие помощники Буша, такие как Том Грэм и Кондолиза Райс, не разделяли энтузиазма Макфола относительно энергичного продвижения демократии за рубежом. Его взгляды были куда созвучнее могущественному вице-президенту Дику Чейни. У меня нет прямых доказательств, но сдается, что именно Макфол был вдохновителем знаменитой речи Чейни, произнесенной в Вильнюсе в 2006 году, в которой тот говорил об отколе республик Балтии в зоне свободы от России в зоне несвободы. Но это размежевание, подчеркивал вице-президент, не вечное. Недалек час, когда и Россия станет свободной, повторив опыт революции роз в Грузии или оранжевой революции на Украине. Это перекликается с тезисом Макфола, многократно воспроизведенным. Автократия обречена и закончит свои дни на свалке истории, подобно империализму и рабству.
Макфол, и в этом его несомненный вклад в теорию политической модернизации России, не видел противоречия между налаживанием конструктивного диалога одновременно с авторитарными лидерами страны и с либеральной оппозицией. Ведь именно такой была политика США при Горбачеве, и она сработала.
Резюмируем. С конца 19 века и по сей день американская элита решала с помощью России две важные идейно-психологические задачи. Первое – найти в России подтверждение уникальной мировой миссии Америки как светоча свободы и демократии. Америка впала в эйфорию от комплиментов Сергея Витте, приехавшего в 1905 году в Портсмут подписывать мирный договор с Японией. Если, дескать, отсталая Россия признает универсальную привлекательность наших политических ценностей, то они, несомненно, таковыми и являются. Такая же эйфория царила в Америке после падения российской монархии в феврале 1917 года. Вторая психологическая задача, решению которой способствовала Россия, компенсаторная. Пусть Америка не идеал и не новый Иерусалим, но она все равно намного лучше России. Я писал о том, какого накала достигло в Америке осуждение царской власти после Кишиневского погрома 1903 года, хотя чисто статистически евреев, пострадавших в том погроме, было куда меньше, чем чернокожих, подвергавшихся в начале 20 века линчеванию в наших южных штатах. Нерешаемые расовые проблемы Юга сильно нервировали северных либералов, потомков аболиционистов, оставивших на тот момент попытки улучшить условия жизни негритянского населения. Избавиться от угрызений совести им помогали предвзятые, на мой взгляд, сравнения Америки с Россией. Я недавно выступал перед университетской аудиторией, и после лекции одна женщина мне сказала: «Я понимаю, о чем вы говорите, о Гуантанамо, об Угрейт и тому подобном, но ничто в истории Америки не может сравниться по своему ужасу со злодеяниями, совершенными Сталином в конце 1930-х годов». You've made all these points, she says, but there's nothing in American history that is as bad as what Stalin did in the Soviet Union in the 1930s.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» завершит новый выпуск книжного обозрения Марины Ефимовой.
Сейчас по российским телеканалам часто идут передачи о недавно умерших или о стареющих актерах советского времени. Не обязательно о звездах, но и просто о тех, кого мы столько раз видели на экране, что они волей-неволей стали частью нашей жизни, как друзья юности. Нас беспокоило их здоровье, будоражили их романы, сердили их скандалы, но любовь к ним оставалась неизменной, потому что питалась благодарностью за то волнение и удовольствие, которое они доставляли нам своими персонажами. В Америке я не заметила массового внимания к актерам так называемого второго плана, хотя о звездах написаны целые библиотеки. Но как раз в этом году опубликованы сразу три работы об актрисе Мэри Астер. Статья Роберта Готлиба «Блистательная, трогательная, жесткая» в New York Review of Books и две книги. Одна нарисована художником Сорреллом, другая написана журналистом Эганом. Обе книги называются примерно одинаково. «Лиловый дневник Мэри Астер» и «Самый сенсационный голливудский скандал 30-х годов». Фамилия Астер в первую очередь вызывает в памяти красавицу леди Нэнси Астер, которую рисовал Сарджент, которая стала членом английского парламента и обменивалась язвительными замечаниями с Черчиллем. У нее-то Астер была настоящей фамилией, в отличие от актрисы Мэри Астер, у которой и имя, и фамилия – сценические псевдонимы. Роберт Готлиб пишет.
Люсиль Лангханке родилась в 1905 году в Иллинойсе, а актриса Мэри Астер появилась в 1921 году в Манхэттенском театре «Риволи». Там 16-летней Люсиль дали ее первую роль в немом фильме и придумали аристократический псевдоним. Вскоре ее фотографию увидел в светском журнале великий актер Джон Барримор и сделал Люсиль своей партнершей в фильме «Брумель». Барримор был сражен красотой и одаренностью Мэри Астер. Она даже стала его любовью всей жизни, правда, ненадолго. А он, похоже, стал любовью всей ее жизни.
Мэри Астер успела сыграть в 40 немых фильмах и в конце 20-х годов довольно легко перекочевала в звуковое кино. Помните коварную красавицу Бриджит О'Шоннесси в фильме Хьюстона «Мальтийский сокол»? это Мэри Астер. Помните привязанную к дереву веселую легкомысленную губернаторшу в знаменитом «Урагане» Джона Форда? Помните самовлюбленную, ошеломительно красивую пианистку в фильме Голдинга «Большая ложь»? Это все Мэри Астер. За «Большую ложь» она получила в 1937 году «Оскара». Смешно, что роль «Good Girl» в этом фильме играла Бет Дэвис. Дэвис и Астер стали друзьями. Обе терпеть не могли сладкие сентиментальные роли. Обе прекрасно играли сложные характеры, неуправляемые страсти, коварство, мстительность. Без таких сложностей Мэри Астер было неинтересно играть. И это тем удивительнее, что она начинала свою жизнь и карьеру безвольной и послушной рабыней.
В детстве и юности Мэри Астер была жертвой необычного вида домашнего насилия. Ее отец Отто Лангханке, немец-эмигрант в первом поколении, не преуспев ни в одном деле, решил, что кормильцем семьи будет дочь. Он держал ее в заперти, не разрешал иметь друзей, не давал развлекаться. Она должна была только заниматься и читать. Сперва Отто думал использовать ее музыкальные способности. Началась музыкальная муштра. Она, надо сказать, не пропала даром. Играя пианистку в фильме «Большая ложь», Мэри так точно воспроизводила движение рук пианистки, что даже музыкальным критикам казалось, что первый концерт Чайковского в фильме исполняет сама актриса. Но музыка не приносила миллионов, и Отто сделал ставку на красоту дочери, так ценившуюся в новом виде развлечения – кинематографе.
А красота была чарующей. В Мэри Астер смешались три крови – прусская от отца, ирландская и португальская от матери. Она не походила на красоток, которых пекли в Голливуде дюжинами. У нее были лицо и фигуры изысканные и изящные европейки. Догадливый Отто перевез семью в Нью-Йорк, и в 14 лет Мэри уже снималась. Появились деньги, и Отто занимался только их приумножением. Лилиан Гиш прозвала его «ходячим кассовым автоматом». Но жизнь Мэри не изменилась.
Мэри и в Нью-Йорке сидела в заперти. Ни гостей, ни вечеринок, ни свиданий. Отец не пустил ее с Берримором в Лондон играть с ним Офелию. Театр денег не приносит. Из-за Отто Мэри не взял к себе великий Дэвид Гриффит, объяснив, при таком папаше невозможно по-настоящему работать с этой девочкой. На съемке 16-17-летняя Мэри ездила с матерью. Когда ей исполнилось 18, семья перебралась в Лос-Анджелес, а в 19 Мэри Астер взбунтовалась. Даже самые бесправные жертвы восстают на тиранов. И однажды Мэри, которую подначивал Джон Берримор, вылезла вечером из окна спальни, спустилась по веткам росшего под окном дерева и ушла жить в ближайший отель. Нет ничего удивительного в том, что девушка, которая с 14 лет только работала, начав развлекаться, развлекалась без удержу.
Скандал, который оба биографа считают таким сенсационным событием, что включили его в название своих книг, произошел в 1936 году. Мэри Астер судилась со своим вторым мужем, гинекологом Франклином Торпом, за родительские права на их дочь Мэрилин. По нынешним временам дело обычное, все судятся. Но в процессе Мэри Астер была одна действительно взрывоопасная деталь – ее лиловый дневник. Там были описаны истории ее бесчисленных романов со знаменитостями из кругов политических, литературных и голливудских. Коварный гинеколог выкрал дневник у Мэри и грозил приобщить к делу, если она не согласится отдать ему дочь. Серьезность своих намерений он подтвердил, дав просочиться в прессу двум страничкам из дневника с намеками на знойный роман со счастливо женатым драматургом Кауфманом. Человеком ярким и остроумным, в разгар эпидемии гриппа он говорил знакомым, чтобы избежать большого скопления народа, ходите на мою пьесу. После публикации отрывка из дневника публика валом повалила на процесс, но Мэри сдаться отказалась. К счастью, лиловый дневник попал в руки мудрого судьи, понимавшего, сколько браков, карьер и судеб поставлено на карту. Интересно, кстати, сказать, кого бы это остановило в наше время. Судья отказался приобщить дневник к делу, а позже добился его уничтожения. Мэри Астер победила, и дочь осталась с ней, и карьера взлетела, потому что всех покорила ее смелость и решимость. Газеты писали, актриса рискнула всем ради ребенка. Читаем у Готлеба.
При всех перипетиях личной жизни Мэри Астер усердно, неустанно и успешно работала над усовершенствованием своего ремесла. Правда, далеко не все это замечали. Ее ценили за красоту и обаяние. Она была нарасхват. Но часто ей приходилось сниматься в фильмах, которые она презирала. «В них нет и намека на реальность», — писала она. «Какие-то пленения гуннами, снежные лавины, ритуальные убийства, пытки голодом. И все это невероятным образом завершается хэппи-эндом». Однако, когда Мэри предлагали потенциально звездные роли, она неизменно отказывалась. Она писала в своей замечательной книге «Жизнь в фильме». «Я была практична. Звездность — азартная игра. А я не могла позволить себе стать игроком. Я предпочитала разнообразные роли, требующие актерской работы, и избегала ответственности за окончательный продукт. Я знала, что перед людьми, попавшими на звездную вершину, лежит лишь один путь — вниз».
Только хорошие режиссеры знали настоящую цену Мэри Астер. И именно благодаря им она играла во многих лучших фильмах 30-40-х годов. В фильме «Додсворт» Уильяма Уайлера, «Узник Зенды» Джона Кромвеля, где она играла с Дэвидом Ниваном, в фильме «Полночь» с Барримором, в нашумевшем тогда фильме «Хатуэя» Бригам Янг, в великолепном фильме Стерджиса «Приключения в Палм-Бич», ну и, конечно, в уже упоминавшихся кинохитах «Большая ложь», «Ураган» и «Мальтийский сокол». Она ушла из кинематографа в 45 лет, когда ее начали брать на роли матерей. Кстати, она играла их очаровательно, особенно в фильме «Маленькие женщины». Но это уже было однообразие, которого она не выносила. Для нынешней публики Мэри Астер – смутная легенда 30-х годов, но не для знатоков. Гениальный британский кинорежиссер и критик Линдси Андерсон, автор фильмов «Такова спортивная жизнь» и «Одиночество бегуна на длинную дистанцию», написал однажды: «Когда соберутся 2-3 человека, по-настоящему любящих кино, имя Мэри Астер неминуемо всплывает в разговоре. И все соглашаются с тем, что она была актрисой особой привлекательности. Глубокое и редкое понимание реальных душевных движений человека всегда окрашивало роли, которые она играла».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».